«Вечерний перекресток».
Как будто не расставались. Накануне вечером в эфире «Радио России» мы обсуждали безработицу в Томской области. Думали, как с ней бороться. Согласитесь, одним из весомых аргументов для работодателя в том числе будет актуальность и уникальность той профессии, теми компетенциями, которыми вы владеете. Вот, если сюда прибавить утверждения социологов, некоторых ученых о том, что через 5-7 лет десятки профессий станут просто ненужными, потому что изменится элементарно рынок, то возникает вопрос, кто всегда будет с работой, каковы они профессии будущего и насколько реально это будущее близко. Попробуем в этом разобраться сегодня, тем более, что в Томской студии «Радио России» один из немногих, пожалуй, людей в нашем городе, кто может говорить на тему профессии будущего, полагаясь не только на свою интуицию. Итак, начнем. «Вечерний перекресток» сегодня веду я, Андрей Ефремов. Здравствуйте. В студии исполнительный директор Института человека цифровой эпохи ТГУ Галина Можаева. Галина Васильевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте начнем с института, потому что далеко не у всех на слуху. Это что это такое, что там изучается или предлагается, или что? Что такое Институт человека цифровой эпохи Томского государственного университета? Что это?
2 года назад у нас в университете были созданы 4 стратегические академические единицы. Это 4 института, которые имеют стратегические цели на развитие перспективных и приоритетных технологий. И одним из этих институтов стал Институт человека цифровой эпохи, который объединил различные исследования и образовательные программы, направленные на изучение и развитие человека и общества. А поскольку и человек, и общество сегодня развиваются в цифровую эпоху, в условиях цифровизации, глобализации и так далее, то закономерным фоном для этих исследований становится влияние цифровизации, использование цифровых технологий в проведении разных исследований, ну и тому подобные вещи. И сегодня Институт человека цифровой эпохи — это такой внутриуниверситетский консорциум, который объединяет несколько факультетов, лабораторий, автономных программ магистерского уровня, которые ориентированы на подготовку как раз специалистов будущего.
Подготовку, изучение и прогнозирование,
да, конечно, я да. Прежде всего, все наши магистерские программы междисциплинарны. Например, программа по психогенетике объединяет подготовку в области генетики, психологии, биологии, цифры, опять-таки.
Ну, да? То есть человек будущего в любом случае это синтетический человек.
Конечно.
Как, вот, допустим, у меня одно из образований актерское. Говорят, синтетический актер — это актер, который будет востребован в любом случае, потому что ты можешь вот все. Все, что требует от тебя профессия во всех своих проявлениях. Если к этому вы не стремитесь, да, вы можете легко оказаться за бортом.
Есть еще одна интересная тема, связанная с вот как раз образованием будущего и подготовкой будущего. Это тема надпрофессиональных компетенций или, как сейчас модно говорить, soft skills. То есть есть профессиональные компетенции, и вся система образования в нашей стране и во многих других странах ориентирована на подготовку профессионалов. Сегодня мы говорим о том, что быть профессионалом – это не очень интересно, потому что профессия может неожиданно исчезнуть вместе с исчезновением определенного вида деятельности. Ну, например, профессия почтальон – она практически уже вымирающая профессия. Да? Она сегодня не нужна, и чем дальше будет развиваться электронная почта…
Тут дойдет интернет до самых дальних уголков,
да,
хотя бы Томской области, и мы будем переводить… А деньги уже цифровые практически все и везде. Пожалуйста, те же самые пенсии. Да. Сейчас почтальоны, которые носят, они не актуальны станут. Объективно, согласен, да. Я сейчас обращаюсь к нашим слушателям. Если у вас возникают вопросы по профессиям будущего, вы можете здесь и сейчас их задать, потому что возможность уникальная. Такие люди к нам приходят довольно редко. Телефон прямого эфира у нас, конечно же, работает. 602-444. Также можно вопрос задать, либо высказать свое мнение, написав на наш WhatsApp-портал 8-961-097-2020. Ну а мы продолжим разговор. Давайте конкретно уже о профессиях. Какие профессии будут неактуальны через, ну, скажем так, 5-7 лет и почему? Потому что мы же все равно сможем отследить эти тенденции. И 5 лет это же небольшой период, по сути-то, вот.
Наверное, называть конкретные профессии было бы делом неблагодарным, и я бы скорее сказала о том, что отомрут те профессии, которые связаны с отмирающими видами деятельности. Ну вот вспомните 3 столетия назад там профессия извозчик, такая очень популярная, да? Потом там утёсовый извозчик, водитель кобылы, да?
Извозчик и сейчас вполне себе профессия. Да. Люди получают там по 45, по 60, те, кто хорошо трудится.
Вы говорите сегодня о таксистах, например,
нет,
да?
Я сейчас не о таксистах, а о работниках транспорта, вот тех, кто нас возит в тех самых пазиках.
Я как раз к этому. То есть извозчик был, да, как у утёсова, водитель кобылы. Дальше он становится водителем авто. Дальше он станет, вероятно, водителем персонального вертолета или электромобиля. То есть развивается техника, профессия трансформируется. И в том первоначальном виде, в котором она существовала 300 лет назад, она сегодня уже почти не востребована, за исключением глубинки сельской местности отдаленной. Да?
Но опять же, сейчас очень многие, и не только ведущие компании в сфере автомобилестроения, не просто заявляют, а уже исполняют, в жизнь притворяют автомобили, которые, собственно, ездят сами. Да, это пока еще криво, косо, но все равно. Вот оно здесь
вы
есть.
Вы просто продолжайте мою логику. Или, допустим, возьмем такую профессию, как билетер. Скажите, пожалуйста, вы давно стояли в кассе за билетами, или вы все-таки чаще заходите в интернет и покупаете билет там?
Иногда приходится. Вот я столкнулся буквально несколько дней назад. РЖД перестал придавать на некоторые направления билеты на нижние полки. Их можно купить только в кассах. Вот так вот. Я не знаю, может быть, пытаются профессию каким-то образом еще несколько лет на рынке удержать.
Но для меня это профессия, которая, по крайней мере, находится сегодня под вопросом. Сомнительна ее перспективность, и я бы, например, не рекомендовала учиться этой профессии. Или, допустим, давайте посмотрим интеллектуальные профессии.
Ну да, потому что вот те профессии, которые вы вначале сказали, им особо учиться не надо.
Это рабочие профессии, все равно там некоторые компетенции профессиональные есть. Например, возьмем профессию бухгалтера. Сегодня создаются специальные программы, которые позволяют осуществлять бухгалтерский учет автоматизированно или хотя бы частично. То, что эта профессия трансформировалась, это уже однозначно, да, компетенции другие нужны сегодня бухгалтеру, нежели те, которые были нужны даже 30 лет тому назад. Но эта профессия, она движется тоже к серьезной трансформации, может быть, вырождению. Или, например...
Вряд ли вырождение. Все равно же нужен будет человек, который... Это финансовые потоки, это самое главное в том мире потребления, в котором мы живем. Это то, что нужно отслеживать, то, что нужно корректировать и так далее.
Это немножко другая тема. То есть нужен будет другой бухгалтер, которых, вероятно, станет меньше, которые будут владеть компетенциями управления искусственным интеллектом, и смогут управлять теми программами и создавать, вероятно, проектировать те программы, которые будут решать часть рутинных задач. Или, допустим, профессия нотариус. Даже у нас в стране, уже в Санкт-Петербурге, в Москве, часть тех функциональных обязанностей, которые выполняет нотариус, сегодня можно осуществлять в цифровом варианте.
Давайте так, есть портал госуслуги, который очень много компетенций, в том числе нотариуса, нивелирует. Смысла нет,
абсолютно.
Они берут на себя.
Вот вам, пожалуйста, интеллектуальная профессия умирающая.
Но с другой стороны, смотрите, нотариус — это все-таки база какая? База юридическая. И я не знаю, как без юристов-то. Законы же все равно как-то должны работать, дыры в них все равно должны быть выисканы.
Это снова к вопросу о том, что будет происходить расслоение внутри профессий. Те функции, которые являются рутинными, которые легко алгоритмизируются, превращаются в машинные коды, они будут передаваться машинам. И на основе систем искусственного интеллекта, адаптивных систем различных, будут формироваться программные продукты, которые часть этих функций возьмут на себя. А вот задача управления этими системами написание заданий для разработки таких систем. Это более высокая компетенция, которая будет связана не только, например, с узкопрофессиональными компетенциями юриста, но еще и, например, человека, который умеет создавать сценарий программного продукта. Или какие-то другие компетенции добавятся.
То есть в любом случае человек профессии будущего обязан владеть неким компьютерным программированием, причем не в том варианте, в котором вот сейчас в большинстве своем народ понимает.
Вот мы с вами заговорили о надпрофессиональных компетенциях и ушли немножко в сторону от этого вопроса. Мне кажется, что здесь как раз ответ на вопрос. Дело в том, что те изменения, которые в экономике будут происходить, да, в социальных отношениях, они одновременно будут происходить сразу в большом количестве производственных секторов, обслуживающих и так далее. И потребуют таких навыков, которые являются универсальными, что ли, не узкопрофессиональными. Они позволят, например, повысить эффективность труда, позволят быстро коммуницировать, позволят работать с информацией, находить ее, обрабатывать, использовать. И самое главное, переходить между отраслями, двигаться внутри отрасли. Вот к числу таких надпрофессиональных компетенций сегодня относят специалисты такие компетенции, как, например, креативность. Недостаточно быть ответственным. Нужно еще и иметь очень гибкий ум, способность принимать неординарные решения. Эта способность все более востребована в ситуации нестабильности.
Неординарные решения всегда у меня вызывал вопрос, что это. Я для себя примерно такой ответ даю. Это мыслить вне общепринятой логики.
Я с вами соглашусь. Прежде всего, да. И когда мы сталкиваемся с ситуацией неопределенности, а она сейчас постоянно вокруг нас, информационные потоки настолько огромные, что я, например, не могу быть уверена в том, что мое знание на вот этот момент конечно. Да? Я сейчас опираюсь, говоря с вами, на атлас новых профессий, который был разработан агентством стратегических инициатив, и там, 5 лет назад казался почти утопичным. Сегодня он кажется реалистичным, потому что, например, у меня в институте уже работает специалист с функционалом, который мы называем куратор онлайн-платформы. В университете специалист. Эта профессия появилась, более того, она востребована сегодня, и нам еще нужны такие люди, потому что мы вышли на онлайн-платформы, мы занялись онлайн-обучением, появилась совершенно новая задача, которую нужно решать, а традиционные специалисты, имеющие, например, педагогическое образование, не способны ее решать, потому что они не владеют компетенциями, позволяющими им не только понимать образование, но и понимать суть информационного продукта. Они не владеют часто коммуникациями, особенно на иностранных языках, а это тоже востребовано. Ну и тому подобные примеры. Так вот, если дальше говорить вот об этих надпрофессиональных компетенциях, то помимо креативности сюда, например, относят мультиязычность и мультикультурность.
Ну, это тоже знания, которые, я не знаю, достигаются всю жизнь некоторыми. Хорошо, мультиязычность еще можно за какой-то определенный срок достигнуть. А вот мультикультурность, это же надо постигать, это же надо не только по книжкам, надо бы все-таки побывать в этих странах, я не знаю, местах, пообщаться.
Конечно. Или вступить в виртуальные коммуникации, например. Или совершить виртуальные туры и погрузиться в пространство в той же виртуальной реальности.
Здесь виртуальная реальность, на мой взгляд, все-таки чревата тем, что много обмана, потому что человек видит и понимает одно, не находясь на месте. А когда он находится на месте, к этому еще и ощущения присоединяются. И мы понимаем, все-таки ощущаем, обманывает нас или нет. Вот нам показывают виртуально одну картинку, а мы повернулись в другую сторону. Здесь уже, извините, там, допустим, помойка, да? И не очень красивое место для туристов. А на картинке нам показывают просто шикарное место. И так далее. То есть виртуальный мир, он все-таки обманчив. Ну, на данный момент.
Андрей, вы сейчас затрагиваете этический вопрос. На самом деле, с такой же ситуации мы сталкиваемся и не только в виртуальных мирах, но и в реальном мире. Поэтому это скорее зависит и от образования, и от воспитания человека, с которым вы вступаете во взаимодействие. И вряд ли это связано с естественным или виртуальным миром. Это скорее...
Это с психологией человеческой.
Психология,
связано.
Этика. И это, кстати, тоже профессия будущего, потому что, например, биоэтика. Как относиться к вопросам, связанным, например, с 3D-печатью внутренних органов и их имплантацией в организм человека?
Если приживается, почему бы нет?
Но, тем не менее, есть ряд вопросов. Это живое или неживое?
Ну, пока не поставили. Пока оно не работает, наверное, это неживое.
Здесь очень много появляется вопросов, на которые мы с вами не просто не отвечали, а мы их даже не задавали себе, потому что не возникало контекстов, не возникало условий для обсуждения таких вопросов. А развитие технологий ставит нас перед вот подобными новыми вопросами.
Ну, насколько я знаю, сердце напечатали, но рабочего еще пока не получили.
Да, но это вопрос времени.
Вы уверены?
Да, в этом я точно уверена.
Хорошо. Вы затронули такой пласт, как образование, онлайн-платформа, то, что сейчас есть. То, что сейчас развивается, правда, не такими стремительными темпами, как, допустим, за рубежом у нас в России, это действительно онлайн-образование. И многие говорят, что именно за этим будущее. Получается, что та система образования, которая есть, те реформы образования, те просто огромные миллиарды, которые вкладывают сейчас в образование, это все не туда? Живые, что называется, живое общение здесь и сейчас, оно уйдет?
Ни в коем случае. По крайней мере, я надеюсь, что оно не уйдет. И для этого есть очень серьезные основания. Дело в том, что онлайн-обучение, оно решает другие задачи. Оно трансформирует систему образования. Что я имею в виду? Ну, например, наверное, вначале ответим на вопрос, почему онлайн-курсы, массовые открытые онлайн-курсы, которые появились в мире одновременно в нескольких крупных ведущих университетских центрах в 2011-2012 годах, то есть 10 лет еще не прошло, да, вдруг захватили мир? И почему ведущие университеты мира, Стэнфорд, Оксфорд, Массачусетский технологический институт и многие другие вдруг стали заниматься этим?
Причем очень много на бесплатной основе курсов.
А это как раз ценность этих курсов. Они изначально появились как курсы открытые, бесплатные. Вот о чем мы здесь говорим прежде всего. Информационное пространство развивается невероятно быстро. Объемы информации сегодня удваиваются практически каждые полгода. Беречь эту информацию сегодня смысла особого нет, и необходимо постоянно обновлять ее, особенно в рамках образовательных учреждений. Далеко не все преподаватели, которые работают сегодня в университетах, например, занимаются передовой наукой. Более того, далеко не во всех университетах есть передовые научные направления абсолютно вот по всему ракурсу программ, которые представляет этот университет. Онлайн-курсы дают возможность воспользоваться ресурсом, созданным ведущими мировыми специалистами ведущих мировых университетов. То есть взять качественный контент, актуальный, современный, передовой, и использовать его абсолютно везде. При этом возникает угроза, почему у нас в стране не очень это популярно. Угроза,
пока что,
конечно, что уволят преподавателя. На самом деле это величайшая глупость, на мой взгляд. Я дистанционным обучением с 96-го года занимаюсь, и вот на моих глазах еще ни одного преподавателя не уволили из-за,
этого. Вы почти в первых рядах были,
да.
Потому что первые ряды где-то
да.
94-е.
Да.
93-й это еще только попытки провальные были, 94-й уже что-то.
Да. Меняется функция преподавателя, меняется его место. Вот смотрите, приходит преподаватель читать лекцию по... общекультурному какому-нибудь предмету, там возьмем, например, история России. Материалов в интернете на эту тему масса. Видеоматериалов море, интерактивные карты, визуализации, геоинформационные системы. В учебных аудиториях некоторых университетов нет даже проекторов, чтобы это все показать. Преподаватель начинает пересказывать перед потоком, который тут же сидит в интернете, и а. проверяет, что говорит преподаватель, б. находит более интересные материалы и говорит, что я здесь делаю.
С более интересной
да,
подачей.
Да, да. И тогда возникает вопрос, а зачем это нужно? Сегодня очень популярно смешанное обучение, когда часть материала изучается студентами самостоятельно, а часть наиболее сложная, практикоориентированная, основанная на коммуникациях, продолжает изучаться в аудитории.
То есть, например, просто вы сказали много информации, действительной информации, а вот масса, особенно по истории. Но информация зачастую противоречит. Это история, каждый переписывает под себя. Это правда уже
не
все.
Не совсем так, конечно.
Но переписывает под себя. Любой факт, вот исторически, я не знаю, вот на эту ручку, сейчас я держу в руках ручку, для наших слушателей говорю. Я смотрю с одной стороны, вы смотрите с другой стороны. Я вижу одно, вы видите другое. Вот у меня ручка без надписи, у вас с надписью. Пожалуйста, и так же с историей, наглядно.
С этим я не соглашусь, но мы не будем на эту тему спорить сегодня, потому что существуют методы исторического исследования, которые позволяют комплексно посмотреть любой объект. Если вы апеллируете к публицистам, типа Родзинского, например, да, то это другая тема. Это... Прошу прощения.
Ничего страшного, у нас дискуссия такая.
Да, это не научная тема, да? Ну вот, возвращаясь сюда, то есть можно дать, например... понятный, выверенный, академически проверенный, объективными методами верифицированный материал, в частности, в формате онлайн-курса, студентам для самостоятельного изучения. А вот в аудиторию привести студентов для того, чтобы обсуждать с ними, как относиться к информации, как определять достоверность, например, информации в сети интернет, как определить авторство этой информации, степень доверия ей. Это важно.
Разрешить
важно.
Спорные вопросы.
Да, спорные, ответить на вопросы студентов,
то есть
которые возникли.
Студент приходит уже с некоторыми компетенциями, которыми раньше обладал лишь преподаватель, видимо, все-таки, и с преподавателем уже на другом уровне обсуждает и в итоге приобретает абсолютно иные компетенции.
Но я бы сказала, что он приходит все-таки не с компетенциями, а с некоторыми знаниями, которые в процессе работы с преподавателем превращаются в компетенции сформированные,
переплавляются.
Да. Вот. А почему онлайн-курсы именно заставили вот на эту тему говорить?
Я понимаю. Ну, смотрите, у нас просто не так много времени. Получается, что преподаватель будущего, он абсолютно иным должен быть.
Я думаю, да. Хотя преподаватели будут разные. То есть есть, например, преподаватели, которые занимаются уникальными научными направлениями, и они являются носителями уникального содержания, они будут продолжать читать лекционные курсы, работать в традиционном формате. И если этот формат решает те образовательные задачи, которые стоят перед и преподавателем, и образовательным учреждением. Но большей частью все-таки преподаватель будет превращаться в сопровождающего учебный процесс специалистов, человека, который помогает индивидуализировать траекторию образовательную, разобраться в пространстве, которое предлагается, допустим, сегодня множество курсов. Как выбрать правильный?
Не потеряться в море информации.
Не потеряться в море информации.
Хорошо. Давайте вот здесь повернем в другую немного сторону. На ваш взгляд, есть ли какие-то профессии, которые в любом случае не вымрут, не переплавятся, они останутся вот такими?
Такими, как есть сейчас,
да.
Один в один.
Не один в один, может быть. Да, действительно, потому что информация другая, взгляд немного иной. Но, в принципе, есть же профессии, где необходимо, что называется, чуйка. Простите уж меня за слово, хотя оно очень верное.
Нет, на самом деле таких профессий будет очень и очень много. Вот если посмотреть атлас новых профессий, то специалисты-футурологи, которые занимались разработкой этого атласа, прогнозируют, что к 2030 году могут отмереть или существенно трансформироваться до неузнаваемости чуть больше 50 профессий. При этом возникнет новых больше сотни профессий. Это связано с развитием технологий. Ну, та же профессия преподавателя, она в любом случае останется. Только она приобретет какие-то новые характеристики. Преподаватель должен иметь сегодня новые компетенции. Да? А профессия врача, она останется. Но это может быть, например, не просто участковый терапевт, да? А, например, сетевой доктор. Или вот сейчас популярен семейная медицина, семейный доктор, да? Который, с одной стороны, более универсален, но в то же время он фокусируется на обслуживании нескольких семей.
Да, новая семейные профессия. Доктора были и в царской России.
Ну, возврат, все новое, хорошо забытое, старое. Это еще одна тема очень интересная. Как на нее посмотреть?
То есть футуризм, корни которого в глубоком прошлом все-таки.
Ну, на самом деле история обладает прогностической функцией, поэтому тут
да,
тоже тема интересная. Да.
Скажите, вот сейчас... Я просто смотрю на те программы, которые дают университеты не только Томска, но и, ну, по Сибири посмотрел, некоторые университеты Москвы тоже посмотрел. И я хочу сказать, что ну, несколько десятков профессий, которые дают, это все-таки профессии. Вот выпускник выйдет, и я не знаю, как он устроится, если честно.
Я тоже не знаю.
А, у вас тоже такое, да, есть ощущение, основанное на некой реальности. Так вот, вот сейчас уже профессиям будущего обучают, можно ли где-то обучиться? Как вообще выбрать для себя профессию будущего? Какие вопросы себе необходимо задать при этом? Потому что, чтобы выбрать профессию, необходимо перед собой поставить энное количество вопросов.
Очень сложный вопрос. Я на самом деле себе часто задаю его, а мне интересно то, чем я занимаюсь, и хотела ли бы я развиваться куда-то, да? Прежде всего, нужно понять, чем мне интересно заниматься, чем бы мне хотелось заниматься, и посмотреть на свой интерес. Это, кстати, характерная черта поколения Z. Посмотреть на свой интерес через призму развития технологий, через те тренды, актуальные тенденции в развитии мировой науки, экономики, которые предлагают целый ряд институтов, занимающихся перспективными исследованиями. Ну, например, у нас агентство стратегических инициатив, да, например, в Америке в университете Феникса есть институт Аполло, который прогнозирует будущее и ряд других. Они публикуют свои прогнозы, и эти прогнозы можно легко найти в интернете, чтобы сориентироваться и понять. Ну, например, для сферы образования мы сегодня видим, что развитие дополненной реальности – это перспектива 3-5 лет. А, например, развитие виртуальной реальности уже отступает в перспективу 7 лет, как технология неоднозначная для системы образования. Да? Или, например, мы говорим о том, что сегодня электронное обучение, системы управления учебным процессом являются обязательными для вузов. Да, это уже реальность. И понятно, что если мы сегодня идем учиться на преподавателя и видим, что в программе нет ни одного курса, который обучает основам электронного обучения, то вряд ли стоит надеяться на то, что тебя обучат современным компетенциям, тебе помогут сформировать.
Погодите, все-таки конкретика. Первый вопрос остается неизменным. Чем я хочу заниматься, что мне наиболее интересно, какое направление, не конкретно профессия, а направление, правильно?
Да.
Вывели. Хорошо. Идем дальше. Второй вопрос. Посмотреть реально, насколько это направление будет востребовано, и здесь нам уже понадобится в том числе интернет, в том числе некие прогнозы на будущее.
Да.
Третий вопрос. А все-таки куда?
Да.
Потому что здесь, даже если мы выявили направление, в этом направлении, ну, я не знаю, как минимум десяток профессий, может быть.
Если говорить о том, куда пойти учиться, то сегодня сильно помогают рейтинги. И университетские рейтинги, и российские, и международные, и мировые рейтинги, они, конечно, показывают не только статус исследовательских вузов, но и показывают востребованность выпускников, потому что есть там оценки работодателей, оценки выпускников и тому подобные вещи. Это очень важно. Дальше нужно понять, готовят ли в этом вузе, который вы выбрали, и на том направлении, куда вы пошли, готовят узкопрофессионально. То есть, ну, грубо говоря, выпускают человека, который может выполнять определенные регламентированные функции. Или этому человеку дают междисциплинарные знания, умения, формируют способность ориентироваться в пространстве. Вот эти самые надпрофессиональные компетенции, которые позволят ему очень гибко приспосабливаться к меняющейся действительности.
Ну, то есть, если дают широкий базис, который позволяет идти не по правой или левой стеночке направления, а по всему направлению в самом широком смысле.
По направлению или за его пределы. Потому что, то есть, есть ли возможность, например, выбора каких-то дополнительных курсов, которые предлагают предлагает вуз за пределами программы. Это тоже очень важно, потому что мы не можем спрогнозировать, что отрасль, например, не изменит, отрасль, для которой я иду готовить, получать знания, да, получать образование, не изменится через 4 или тем более 6 лет. Она наверняка изменится. Тогда мои знания, которые я получаю на первом курсе, не должны устареть. Каким образом? Профессиональные могут устареть. А вот общий фундамент. Меня научили работать с информацией. Меня научили управлять проектами. И тогда я смогу встраиваться вот с этими дополнительными компетенциями в меняющуюся ситуацию.
То есть, помимо вопросов, мы должны приходить к образованию, к профессии с пониманием того, что в любом случае через год, через два, через пять лет изменится. Да. Все изменится. И надо идти именно с этим пониманием.
И еще есть один очень важный момент. Это готовность к непрерывному образованию. Мне кажется, что сегодня это основа основ. То есть если вы хотите получить образование одно на всю жизнь, как это было там 30, 40, 50 лет назад, это утопия. Вы совершенно точно не реализуете себя и, ну, в лучшем случае будете выполнять какую-то рутинную функцию. А вот если вы научились самообразовываться, ну, например, учиться на тех же онлайн-курсах, то вы сможете развиваться. Ну, простой пример. Профессия маркетолог. Недавно вообще нам незнакомая, да? Вдруг она появилась, стала популярной, потом стала востребованной.
Теперь, мне кажется, она уже угасает.
А теперь она угасает, и появляется новый ракурс – интернет-маркетинг.
И тот скоро будет угасать.
И тот скоро появится что-то еще новое.
Вот по этому поводу очень коротко хотелось бы. И 10 лет назад, и сейчас говорят, что, ну, в общем-то, СМИ-то скоро... Смысла не будет в них. Что же СМИ? Что такое? Там блогинг, интернет, все дела.
Это тоже СМИ.
Да, это тоже в некотором роде СМИ. Вот на ваш взгляд, через те же самые там, 5-10 лет радио и телевидение нужно ли будет или все интернет заменит?
Я убеждена, что нужно будет. Ну, вы знаете, когда вспомните, когда появлялось телевидение, вспомните, «Москва слезам не верит», да?
Да-да-да.
Вот
да, да,
оно
будет
скоро все умрет,
будет кино, все.
Ничего не будет, абсолютно. Но все есть. Более того, мы сегодня с вами наблюдаем невероятный рост популярности кино, например. Мы это наблюдаем, реально это во всем мире происходит. На мой взгляд, это связано с тем, что, во-первых, мы все очень разные, и у нас разные каналы восприятия информации доминируют. Поэтому одному интересно читать газету, держа в руках напечатанный вариант, другому...
То есть...
Да?
Как бы ни изменялся человек, вот эти базисные, я бы сказал, звериные, заложенные инстинкты, кто-то лучше воспринимает глазами, кто-то ушами, кто-то на ощупь, вот это было, есть и будет.
Я бы сказала, что ценность не утратит фундаментальное образование, которое позволяет дальше надстраивать и развивать себя в том направлении, в котором будет интересно развиваться дальше. Ну и самое главное, что утратила ценность профессия на всю жизнь, как я уже сказала. И сегодня, ну это еще и скучно, наверное, заниматься всю жизнь одним и тем же. По крайней мере, если вы радиоведущий, то вы меняете передачи, вы придумываете что-то новое, да, разнообразите свою жизнь.
Если бы могли скушать то, что я придумываю, я был бы очень рад. Не всегда удается реализовать. Скажите, вот если нас сейчас, не если, а нас точно слушают люди, допустим, там 35, там 40, 45 лет, и они готовы меняться, готовы получать образование, готовы, скажем так, не вылететь из профессии, тем более, что мы знаем, да, сейчас на 15 лет больше работать, надо будет. Вот могут ли они получить эти компетенции на основе вот того, что уже есть?
Да, безусловно. На мой взгляд, главный инструмент сегодня – это онлайн-курсы. Они открыты, они бесплатные на абсолютном большинстве платформ. Там есть нюанс с оплатой за сертификацию. То есть если вы хотите формализовать это образование, получить документ, за него вам придется заплатить, потому что ну, там определенные...
Но это не плата за курс,
да
это не плата за полное обучение.
Ну, например, на национальной платформе «Открытое образование» 1800 рублей заплатит физическое лицо и 1000 юридическое лицо за сертификацию по одному курсу. На «Курсере» на русском языке 29 долларов стоит сертификация. То есть это совершенно...
Это плата за работу того работника, который будет оформлять документы.
Да, по сути дела, да. Это что-то близко к ценнику нашего дополнительного профессионального образования. Вот. А кроме того, очень важны сегодня навыки самопрезентации и саморазвития. Вот для того, чтобы успеть и правильно сориентироваться, очень важно понимать себя, научиться себя слышать. И вот эти курсы, они тоже сегодня невероятно популярны, их много, опять же, на онлайн-платформах, очень много книг на эту тему издано. Это сегодня очень важное направление, очень популярное, особенно среди молодежи, и я бы людям старшего поколения рекомендовала в эту сторону тоже двигаться, потому что это еще в виде способа самореализации, потому что если я, например, начинаю работать с личными аккаунтами, связанными со специальными научными сообществами, то это гарантированно поднимает мой рейтинг цитирования и все остальное прочее. Таким образом, это надпрофессиональные компетенции, которые сегодня жизненно необходимы для того, чтобы развиваться дальше и самоопределяться.
Сейчас разрываюсь, у меня множество вопросов еще осталось, а времени совсем практически не осталось. Скажите, этот личный, вот если человек творческий, прям вот до корней волос творческий, ему-то куда податься, есть ли ему место в будущем?
Безусловно. И сейчас я в этом особенно уверена. Если вы посмотрите даже на наш томский рынок, вы увидите, сколько сейчас появилось различных, я даже малыми предприятиями это назвать не могу, а вот таких центров,
Творчества. Креативными предприятиями,
да,
назвал.
Центров творчества, где люди самореализуются, самовыражаются. У меня это вызывает сумасшедший восторг, потому что я вижу людей, которые занимаются любимым делом, превращают свое хобби в профессию или способ зарабатывания денег, например. Сколько интересных сюжетов, связанных с таким явлением, как колёнинг, совместное обучение, да, когда мы сегодня, ну, допустим, я всю жизнь мечтала научиться рисовать, но не ходила в художественную школу. Я сегодня могу пойти на мастер-класс за 4-5 часов нарисовать одну картину и понимать, что я это тоже могу. Это очень важный момент для самоутверждения, для саморазвития. И вот, мне кажется, для творческих людей сегодня эпоха наша, и особенно интернет, который дает много возможностей для позиционирования, для продвижения того, чем я увлечен, возможности невероятные.
То есть к творчеству необходим просто базис, даже не программирование, я не знаю, но вот как плавание в интернете, что ли,
это
свободного.
Вот как раз такие общекультурные компетенции, в частности, но специалисты говорят, что уже через 5-7 лет даже программирование будет общей компетенцией, общепрофессиональной, для всех обязательной.
Вот это в ТГУ сейчас можно получить?
Да, есть курсы дополнительного образования, которые отдельные компетенции формируют, айтишные, допустим. У нас сейчас есть программы совместные с бизнесом и бизнеса на нашей базе. Например, Академия Рубиус реализует ряд программ, которые позволяют вам превратиться, ну, например, в тестолога IT-продуктов там, и тому подобные вещи. Есть онлайн-курсы, которые это позволяют сделать.
Ну и последний вопрос, очень коротко, хотелось бы короткий ответ. Скажите, вот тех, кто не сможет переориентироваться, ждет безработица?
Ну или свободная, счастливая жизнь в хобби.
Спасибо. Время нашего эфира подошло к концу. Я не знаю доподлинно, каково оно будущее. Знаю только, что если в настоящем находиться без движения, без каждодневного роста, ну, хотя бы минимального, то довольно быстро окажешься в прошлом. Прошлое — это хорошо, возможно, даже тебя будут вспоминать, цитировать. Но вот только смотреть из прошлого в будущее, когда ты еще здесь сейчас живой, мне кажется, это не очень приятно. Это был «Вечерний перекресток», и я, Андрей Ефремов. Берегите друг друга.
«Вечерний перекресток».